Глава 8. Внешнее устройство оптинского скита и церковный порядок при старце Макарии. Старец Макарий поставлен был начальником скита, когда сей последний вступил уже в 18-е лето своего существования. Постройка в нем была та же самая, которая заведена была первоначально при основании его в 1821 году. Но старанием старца в течение 20 лет его в скиту пребывания, при помощи благотворителей, скит не только был обеспечен в необходимом содержании, но и помогал отцу-настоятелю в содержании монастыря. Так как благотворители эти, пользуясь наставлениями старца, не преувеличивая, можно сказать, считали за счастье для себя оказать свою любовь и усердие к нему и к месту его пребывания, чем могли. По заведенному в начале основания скита правилу, все, что в продолжении года оставалось у скитоначальника, за расходами на содержание скитского братства, отдавалось в распоряжение настоятеля монастыря. А приношений старцу Макарию от благотворителей было так много, что он имел возможность ежегодно доставлять в монастырскую рухольную разных материалов, сукна простого, мухаяру, холстины и прочего, в половинном количестве годового монастырского запаса. Предметом же особенного попечения скитоначальника и старца Макария была скитская церковь во имя святого Иоанна Пророка и Предтечи Господня, стоящая в середине келий, как бы в знамении того, что она назначена соединять живущих в скиту в единство веры, любви и молитвы. Безошибочно можно сказать, что каждое украшение в этом храме Божием занимало то, а не иное место по особой мысли старца и его личному указанию. Потому-то она с первого же взгляда так всегда и привлекала и привлекает внимание посетителей соединением благолепия с простотою. Впоследствии, по прошествии полустолетия после кончины старца Макария, последовали в этом скитском храме некоторые изменения, но стенная живопись почти вся осталась та же, и общий вид предтеченского храма почти все тот же. Большая часть церковных украшений в предтеченском храме была плодом усердия преданных старцу Макарию особ. Таковы, например, бронзовые с хрустальным набором люстра, освещаемые в нарочитые праздники, по палестинскому обычаю не свечами, а елеем в лампадах, расположенных в два ряда. Спускная хрустальная же лампада в форме свечи пред цельбоносной иконой знамени Божией Матери, что над царскими вратами, давно, впрочем, замененной обыкновенной лампадой. Над царскими же вратами помещена была икона, изображающая лежащую на блюде усеченную главу святого Иоанна Предтечи Господня, прекрасной работы итальянской школы, в венце и окладе на полях сребропозлощенных. Икона эта по случаю вновь устроенных царских врат перенесена в предельную церковь во имя преподобного Макария Египетского, духовного патрона старца Макария. Бисерные чехлы на поставные свечи в поликандилах, давно замененных подсвечниками, предместными иконами, венки из искусственных цветов, возложенные на венцы местных икон, наборные финифтяные иконы в рамах в виде параллелограмма, в середине коих вставлены в одной круглый небольшой киот с частицами святых мощей разных угодников Божиих, пожертвованный временно проживавшим в Оптиной пустыне отставным штаб-ротмистром Нарышкиным из его наследственной по бывшему родству с царствующим домом святыни. В другой раме сребропозлощенный крест тоже со святыми мощами. Рамы эти находились на северной и южной сторонах храма за клиросами, а в настоящее время хранятся в ризнице. На месте же их поставлены большие иконы в приличных киотах. С южной стороны икона Божией Матери Скоропослушницы, а северной — святого великомученика и целителя Пантелеимона. Последняя взята из келий старца Амвросия после его кончины. В алтаре на горнем месте поставлена в Киоте большая тихвинская икона Божией Матери в богатой сребропозлощенной ризе, напоминающей об усердии к скитской церкви первого великого оптинского старца и иеромонаха Леонида в схеме льва. А по сторонам, соразмерно ее величине, размещены так называемые штилистовые образа. Пред этими иконами во время праздничных служб выжигаются особые свечи, что, усиливая вместе с запрестольным трехсвечником освещение алтаря, приятно действует на зрение и чувства. За стеклом в киоте запрестольного образа Божией Матери хранились и хранятся в особом серебряном ковчежце мощи святых новых преподобно-мучеников афонских Игнатия, Акакия и Иоанна. На престоле с правой стороны ковчега, водруженный в подставу, украшенный разноцветными камнями крест с частицами разных святых мощей. Дар скиту бывшего отца-наместника Свято-Троицкой лавры архимандрита Антония, о чем будет сказано дальше. А с левой стороны небольшое в серебро-позлощенном окладе Евангелие с изображением на середине моления о чаше, дар тульского предводителя дворянства Феодора Захаровича Ключерева, скончавшегося в скиту с Химником. Обе святыни под стеклянными выпуклыми футлярами. В задней же так называемой домовой части храма, на восточной стене, устроен был особый иконостас, составленный по мысли старца Макария из нескольких рядов икон, между которыми были иконы работы скитских братьев-живописцев, а иные присланы были посторонними лицами. Иконостас этот усердием благотворителей в 70-х годах прошлого XIX века заменен новым, а прежние иконы, какие хранятся в ризнице, а какие поставлены в скитской трапезе. В последние годы старца Макария описываемая скитская церковь преобразилась совершенно, и тоже благодаря его попечению. Весь иконостас вызолочен был вновь, причем позолощены и колонны, его украшавшие. Потолок и стены, как в алтаре, так и в церкви, вновь были расписаны по мысли старца. На это Господь, видимо, благоволивший ко всем его начинаниям, послал совершенно неожиданно знающего и усердного исполнителя. Заботясь о внешнем украшении храма, старец вместе с тем обратил особенное внимание на отправление церковных служб. Будучи сам знатоком церковного устава, проходя порядно послушание канонарха и уставщика еще в Плащанской пустыне, любя и твердо зная нотные церковные пения, он и в оптинском скиту личным руководством, трудом и терпением постепенно ввел порядок и точность в отправлении церковных служб, установил плавное чтение без ложной чувствительности во избежание тщеславия чтецов. Им же заведены в скиту должность канонарха и пение стихир наподобны, каковое пение перешло затем из Китая в монастырь. Обратил старец внимание способных скитских братьев на изучение церковной ноты и ввел пение по обиходу догматиков, стиховинных воскресных богородичных и антифонов воскресные дни, положенных перед чтением Евангелия. Во время великопостных служений и преимущественно в первую страстную седмицу, когда обыкновенно все скитские братья готовятся к причащению святых тайн, установлено старцам предлагать во время богослужения на шестом часе чтение из книги святого Иоанна Лествичника с таким наблюдением, чтобы вся лествица прочтена была в течение Великого Поста. Для сего он сам размечал ее и назначал, сколько в какой день прочитать. Но и после введения вышеозначенного порядка по церкви старец Макарий постоянно наблюдал за поддержанием оного, никогда не оставляя без замечания в отношении церковного устава, чтения и пения не только важные ошибки, но и малейшего упущения. Разделит ли канонарх не на месте церкви слова стихиры во время канонаршения с нарушением смысла, ошибутся ли в чем-нибудь певчие или очередной чтец, старец не оставлял их без замечаний. Если нужно было переменить или поправить тон пения, или напомнить певчим забытый напев, старец сам приходил на клирос и запевал стихиру или ирмос. Также указывал чтецу, где он ошибался и как надо поправляться. А канонарха по окончании пения стихир призывал к себе с книгу и указывал, как надобно правильно разделить ту или иную стихиру. И все это делалось с любовью, кротко, тихо, вразумительно. Вместо всяких оправданий, сделавший ошибку, по монашескому обыкновению кланялся старцу в ноги и говорил: «Простите, батюшка». На это старец отвечал: «Бог простит». И благословением оканчивалось дело вразумления. Наблюдал также старец, чтобы все скитяне приходили к литургии со звоном в колокол или за полчаса до начала ее прочитывать синодики, в которых вписываются имена благотворителей и своих монахов о здравии и упокоении. Для сего служащий иеромонах по окончании звона долго медлил начинать часы. Обычай этот в скиту и теперь наблюдается. По заведенному от основания скита и продолжавшемуся при старце Макарии и теперь продолжающемуся порядку, все скитские братья ради духовного общения с монастырскими во все двунадесятые праздники и в первый день Святой Пасхи ходили и ходят к церковным службам, ко всеночному бдению или вместо того к утренней и литургии в монастырь. На второй же день великих праздников, Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения, бывало, как и теперь бывает, в скиту своя полная служба. Кроме того, отправлялась, как и теперь отправляется, в скиту церковная служба в три полные в году седмицы, первую — Великого Поста, Страстную и Пасхальную, также в какой-либо день среди каждой великопостной недели и непременно во все субботы и воскресные дни всего года. Чествовались еще, как и теперь чествуются, службою церковную все дни, посвященные памяти святого великого пророка и предтечи Господня Иоанна, имени которого посвящен скит, праздники в честь некоторых богородичных чудотворных икон, дни тоже некоторых святых угодников Божиих, восточных и российских, дни те за именинство неких духовных лиц, как, например, 1 декабря, память святого Филарета Милостивого, те за именитого двум достоуважаемым незабвенным старцам, митрополитам Филарету Киевскому и Филарету Московскому, дни преподобных Моисея Мурина, Антония Великого и Макария Великого, имена которых носили три одновременно живших в Оптиной пустыне великих старца. Отец-архимандрит Моисей, родной его брат, отец-игумен Антоний и описываемый старец Макарий. Ко всем этим праздникам скитская церковь убиралась с особым тщанием. Во время всеночного бдения на величании угодником Божиим выжигалась люстра, и предстоящим давались в руки свечи. В скитский главный храмовый праздник 7 января собор святого Иоанна Пророка и Предтечи Господня, так же, как и на второй день Пасхи Рождества Христова, служил в скитской церкви сам настоятель обители отец-архимандрит Моисей или брат его отец-игумен Антоний. Старец же Макарий, как выше упомянуто, не участвовал в священнослужении, частью по косноязычию, а частью, можно полагать, и по глубокому своему смирению, и при отправлении церковных служб обычно становился в коридорчике, бывшем на правой стороне, где совершалось денно-ночное чтение псалтирии с китянами ради поминовения о здравии и упокоении своих братьев, их сродников и благотворителей. Когда же старец изнемогал в силах, он удалялся в так называемую архиерейскую келью и отдыхал там. Впрочем, в первые годы своего пребывания в Оптинском скиту он участвовал в соборном служении только раз в год, на первый день Святой Пасхи. также облачался иногда на погребении некоторых из братьев или почему-либо особенно почитавшихся им мирян. Но продолжим речь о внешнем устройстве скита. Трудами старца Макария, бывшего в Плащанской пустыне ризничем, приведена была в отличное состояние скитская ризница. Он передал искусство хранения и обращения со священными одеждами и облачениями одному из близких своих учеников, пономарю-монаху отцу Флавиану, который всегда был точным и усердным исполнителем его воли, а потому и пользовался особенным расположением старца. Известно, что золотошвейное искусство всегда процветало и процветает в наших женских обителях. И вот инокиня, относившаяся к старцу Макарию, зная его любовь к церковному благолепию и желая чем-либо выразить свое усердие к нему за получавшуюся от его советов духовную пользу, просили у него, как особой милости, позволение участвовать своими трудами в украшении любимой им скитской церкви. Одни, имущие, жертвовали своей работы разные вещи — воздухи, оплечья на ризы и стихари, подольники на подризники, орари, поручи, пелены. Другие, трудолюбивые сестры, но не имущие, просили дать им работу. Мирские особы, относившиеся к старцу со своими духовными нуждами, также, желая изъявить свое усердие, жертвовали кто материал для вышивания, а кто и материи для облачений, платки для покрова престола и тому подобные вещи, служащие к церковному украшению или пригодные для обращения на оные. Число усердных приношений далеко превышало потребности скитской церкви, вследствие чего, по распоряжению старца Макария, приумножена и монастырская ризница. А это давало монастырю возможность в разное время поделяться облачениями церквами страждущего Востока и нашего Западного края. Родившись в деревне и проведя детство среди отрадных видов сельской природы, старец Макарий и всегда обнаруживал к природе глубокое сочувствие. Между прочим, любил он цветы. Но когда сделался начальником скита, отсекая эту невинную склонность, он не стал было заниматься цветниками, даже и прежде него заведенными в скиту его предместником, иеромонахом, впоследствии игуменом Антонием. Обратил же он на них внимание лишь тогда, когда услышал, что посетители скита упрекают его в упущении того, что не считал недостойным своего внимания бывший пред ним начальник скита. Сначала старец увеличил небольшой цветник пред окнами своей кельи, а затем по времени появились цветы уже вокруг всего предтеченского храма, пред окнами некоторых келий и по главным скитским дорожкам. Тут можно было видеть и высокорастущие, но без запаха, разных колеров георгины, также пионы, пахучие воздушные кусты жасминов, лупины, резиду и другие мелкие цветы. Любителям цветоводства было чем полюбоваться, подойдя, например, к келии старца, так сказать, осыпанной цветами. И трудно было поверить, узнав, что все это было делом усердия одного человека, старцева-келейника, монаха Илариона, неувидаемый плод послушания и особенно искренней любви его к своему старцу-наставнику. Вся внутренность скита, еще основателем его иеромонахом Моисеем, обращена была в плодовый сад. Но усердием того же старцева-келейника монаха Илариона сад этот приведен был в наилучшее состояние. Произведение сего сада никогда не продавались и в урожайные годы, и потому скитские братья почти до новых плодов имели за своей скромной трапезой утешение из плодов своего сада. Часть же неидущих впрок, по снятии, раздавалась монастырским братьям и приходившим посторонним посетителям. Ближние городские и сельские жители нередко и зимой приходили в скит просить для своих больных свежих и моченых яблок, и когда было что дать, не получали отказа. имелись в скиту при старце Макарии и парники для выращивания огурцов. Парники эти, так же, как и цветы с садом, были на попечении того же келейника отца Илариона. Я передавал сей последний, сначала к парникам неохотно подступал. Чтобы приохотить меня к ним, батюшка-отец Макарий, бывало, скажет: «Пойдем-ка посмотрим, что парники-то там, набиты, что ли?» И поведет меня посмотреть. Раза три он так-то водил меня к ним. Ну и парниками стал я заниматься, и не без успеха. Состоящий при ските пчельник при старце Макарии заботливостью и трудами скитян был приумножен. Причем приложены были все известные в то время усовершенствования по части пчеловодства по системе Прокоповича. Оберегая скитское безмолвие, старец Макарий имел особое попечение о сбережении окружающего скит со всех сторон леса. Благодаря благим впечатлениям детства, он, как выше упомянуто, до конца жизни сохранил любовь к природе, но в особенности любил лес, справедливо считая его живою оградою каждой иноческой обители, лучшим ее украшением. «Человек, — рассуждал он, — получает в лесу себе успокоение и душевную пользу. Мы видим, как в прежние времена люди удалялись в чащу лесов, и там, в тиши от мира и сует его, в молитве и трудах иноческих искали своего спасения. Один вид присно-зеленых хвойных деревьев нашей Родины веселит зрение, служа символом надежды на жизнь присносущную, для взыскания коей удаляются в пустыни. Леса, окружающие наши пустынные обители, надобно беречь всеми мерами, чтобы через истребление их название «пустынь» не сделалось, наконец, праздным словом. Сильная буря в 1849 году повалило немало огромных деревьев, столетних сосен и елей, особенно в участке, отделяющем скит от монастыря. Скорбя о лишении этой живой ограды, старец приложил особые старания зарастить этот участок. Каждогодно под руководством одного из скитских братьев послушники трудились весною над расчисткой этого участка от ненужных кустарников, а осенью засевали оной семенами хвойных деревьев, преимущественно сосны. Бог благословил труды и попечение старца. Теперь, в течение долгого времени, постоянные сосновые семена образовали из себя высокий лес. Таким образом, безмолвный скит опять стал закрыт сплошною живою оградою. Любитель леса и вообще природы, старец Макарий возымел еще желание насадить и насадил внутри скита, близ восточной ограды, кедровые деревья, из которых по времени образовалась кедровая роща. В этой роще в прежние времена, в летнюю хорошую погоду, по двунадесятым праздникам, в послеобеденное время, скитяне, все во главе со скитоначальником иеромонахом Иларионом, бывшим прежде келейником старца Макария, кушали чай. Разросшиеся большие кедровые деревья приносили и приносят плоды, прекрасные орехи. Только в последние годы стали поедать их набегающие из леса белки. Примыкающая к кедровой роще большая сажалка при старце Макарии ежегодно очищалась от ила и падающей в нее с окружающих деревьев листвы. В сажалке этой водились, как и теперь водятся, караси, которые изредка ловятся для скитской трапезы. Говоря о любви старца Макария к видимой природе, не безгрешно было бы умолчать о том, что старец всегда от предметов природы видимой переносился мыслью к предметам духовным. Так, например, писал он к своим севским племянницам: «Погода стоит прекрасная, весна красуется, одевает деревья в их благолепную красоту, а певцы поют, славят Творца и поют свою свободу. А мы, страстные, како воспоем песнь Господню на земли чуждей, исполненной терния и волчцев. Хоть и поем, но, можно сказать, пою и не разумею. Слава долготерпению Божию. Или еще. У нас 18 числа мая георгины высажены, теперь цветут разнообразные тюльпаны, левкои и мелкие маргариты. Все это творение Божие, на службу человека дарованное и на утешение. Слава Его милосердию и всепремудрому промыслу о нас во всем. Или у нас проходят дождички с громом, и паки просеивает солнце. Погода благорастворенная. Жасмины в полном цвете, а георгины расцветают. Как бы нам постараться украсить душевный наш вертоград цветами добродетелей, благоухающих смирением. Еще. У меня бывает всякий день много гостей пернатых. К окну приделана полочка, и сыплем зерен разных. Прилетают разного рода пташки, синички, воробьи, иванчики, мелкие серые дятлы, сойки и другие. И всякое своим манером кормится. Естественная наука в натуре, и видна творческая сила и премудрость. Писано зимой, в декабре. Или вот еще. После трехдневной ненастной погоды ныне наступила ясная и хорошая погода, а ночью был мороз небольшой. Растения оживут. У нас по скиту раскинулся прекрасный зеленый ковер, и дерева готовятся к цвету. Только дай Бог сохраниться им от мороза. А почка сильна. В поле зелени прекрасные, веселят земледельца. Слава и благодарение Господу! О, когда бы наши сердца приносили плод духовный, а паче приличествующий нашему званию, и искали бы того бисера, которого ради оставили мир. Уподобися Царствие Божие купцу, ищущему доброго бисера, и прочее. А мы так ли ищем оного? О, горе нашему веку и скудному нашему монашеству! Вы есте свет мира, — сказал Господь. Но если этот свет помрачен, то кольми паче тьма. Что будет? Какие у нас крамолы, мятежи, ссоры, приобретения и другие соблазны? Мир, видя это, не только блазнится, но и себя ублажает. Конечно, не надобно отчаиваться и жалеть об оставлении мира. Бог силен спасти наведением невольных скорбей, как было сказано Пахомию Великому, что и из рова оного Бог силен извлечь и скорбями спасти. И как Иоанн Карпофийский ублажает иноков паче мирян. Впрочем, не надобно дерзать и предаваться беспечности. 3 мая. Погода пасмурная, и все дождит мелочью. Бедная пчела убывает. Сколько ни кормили, и все сама бы лучше нашла, да нельзя вылететь, жаль ее. Но что делать? Все это видно грехов ради наших. Посмотрю на себя и на прошедшее время жизни. Вижу, ничтоже благо себе сотвориша, а грехов множество накоплено. Надобно сетовать, скорбеть и плакать о прогневании Господа. А я вместо того пускаюсь в научение других, пишу и говорю, сам не сотвори всего. А ведь Господь повелел прежде творите, а потом учите. И апостол пишет, «Немнози учителие бывайте». А мне и сии слова приличествуют, грешнику же речи Бог, «Векую ты поведаешь оправдание мое, и восприемлешь и завет мой усты твоими». Как же мне быть? Времени остается немного, час смерти безвестен, а я нахожусь в беспечности. Помолитесь о мне худейшем, да прочее время живота моего в мире и покаянии скончать исподоблюся, и христианской кончины живота моего, безболезненной, мирной, непостыдной, и доброго ответа на страшном судище Христове сподоблюся улучите. О сём и всем надобно бы иметь всегдашнее попечение. Да страсть это наши помрачают наш смысл и влекут за пустыми мечтами, которые вместо отрады причиняют скорбь и вместо пользы — душевный вред. Кто из нас имеет что от таковых, да подщится от сели положить начало к исправлению с самоукорением и помощью Божию. Но возвратимся к главному предмету и продолжим речь о внешнем благоустройстве скита и вообще всей обители старанием и содействием старца Макария. В последние годы жизни старца Макария, вследствие также его заботливости, усердием расположенных к нему благотворителей, произведены в скиту некоторые постройки. Именно построена вокруг скита ограда деревянная на каменном фундаменте и с промежуточными каменными же столбами. Заложенные в 1857 году вместо деревянных ветхих новые каменные святые врата с каменную над ними колокольнюю в следующем 1858 году достроены и повешен большой колокол в 30 пудов. А до того времени колокольни не было, и маленькие колокола висели на деревянных столбах около церковной паперти. Находящиеся по обе стороны святых врат корпуса с кельями обложены снаружи кирпичом, оштукатурены и покрыты листовым железом. Прочие же братские корпуса в то время были покрыты частью тесом, а частью черепицей, а ныне все покрыты железом. Главным благотворителем был известный заводчик Мальцев. В том же 1858 году также при помощи расположенных к старцу благотворителей построена была вместо обветшавшей новая деревянная братская трапеза с прилегающими к ней службами. И, собственно, трапеза выстроена была на счет управляющего заводчика Мальцева Иустина Андреевича Андреева. В то же время она покрыта была железом, а все остальное — черепицей. Не лишне здесь заметить, что управляющий этот имел такое усердие к старцу Макарию, что нередко приезжал к нему и однажды подал старцу кредитными билетами 3000 рублей, прося его принять эти деньги как жертву на скит. Но старец убедил сего боголюбца взять их обратно, сказав при этом, что они ему самому понадобятся. Действительно, деньги эти в скором времени управляющему пригодились, потому что он за что-то отставлен был от должности и долго оставался без места, содержась на эти деньги. В течение последнего в жизни старца Макария 1860 года на восточной стороне скита против алтаря при Теченской церкви заложен был в его присутствии каменный фундамент для нового деревянного корпуса с братскими кельями и с мезонином для помещения скитской библиотеки, в пользу которой старец перед кончиною завещал свою келейную библиотеку избранных духовных книг и рукописей и собраний находившихся в его келье портретов святых мужей и пастырей и архипастырей, просиявших своими подвигами и учением. В том же году новая колокольня и святые врата, по мысли и указанию старца Макария, расписаны были извне и изнутри священными изображениями. И это был последний плод его постоянной заботливости о внешнем благоустройстве и благолепии любимого им скита. Скит этот, будучи так много обязан старцу Макарию своим внешним благоустройством, его же по преимуществу заботливости обязан и прибавлением штатных монашеских вакансий в обители. Это важное для скита по своему значению и последствиям события совершилось по благоволительному вниманию к старцу московского митрополита Филарета при непосредственном его участии. По высочайше утвержденному в 9 день февраля 1857 года определению Святого Синода разрешено к монастырскому штату прибавить 12 монашеских и 12 послушнических вакансий, с тем, чтобы сим добавочным числом пополнялся недостаток братьев, существующим при сей пустыне при Теченском ските. Акт этот важен, во-первых, потому что посредством его подтверждено высшим духовным начальством существование скита при Оптиной пустыне, устроенного первоначально по благословению епархиального архиерея, а во-вторых, важен тем, что скитские братья с того времени не могли уже подвергаться благословным упрекам со стороны монастырского братства в занятии штатных вакансий, на которые всегда было довольно желающих по благоустроенному состоянию обители. Штаты эти, впрочем, как известно, вскоре после этого события были уничтожены. По молитвам старца Макария Господь оказал оптинскому скиту и еще одно великое благодеяние. Известно, что старец Макарий при жизни своей старался обеспечить скит материально, дабы он не обременял монастырь своими частыми требованиями. Вместе с тем, по словам покойного отца игумена Марка, батюшка-отец Макарий далек был от мысли поставить скит в полную независимость от монастыря, признавая в то же время главенство над ним настоятеля обители и законность его распоряжений, бывающих не в ущерб скиту. Но по смирению своему старец едва мог помышлять, чтобы это старание его об обеспечении скита осуществилось когда-либо на деле. Господь же милосердый, всегда готовый исполнять благие желания верных рабов своих, благоволил исполнить желания и старания и старца Макария. Один из расположенных к Оптиной пустыне вообще и лично к старцу Христолюбец, помещик Илья Иванович Полугарский, умирая в 1858 году, по духовному завещанию отказал на свое поминовение в пользу скита Оптиной пустыни достаточную сумму денег, с тем, чтобы она была употреблена на покупку участка земли, ежегодный доход с которого был бы употребляем на содержание скита. Исполнение же сего поручено было им своей супруге Марии Павловне Полугарской. Вскоре за сим и куплена была на имя скита в верстах в 10 от оного роща, которую пользуется скит и до сего времени.